«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. За окном идет дождь. Весенний, но, впрочем, довольно тепло. Как вы поняли, я вам уже и погоду рассказал, что у нас сегодня на улице, поэтому вы можете даже и не выходить, если вам не хочется под дождь выходить сегодня. Сегодня пятница, 7 апреля, 11 часов утра по московскому времени, в эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Детский церебральный паралич является самой распространенной причиной детской инвалидности, среди которых на первом месте заболевания нервной системы. Так что же такое детский церебральный паралич или ДЦП, как его сокращенным обычно называют, как можно помочь ребенку с этим диагнозом и что делать самим родителям. Об этом мы сегодня будем говорить в нашей передаче. Сегодня у меня, ну, как вы понимаете, сегодня в студии на радио Телус постоянно ведущий и автор этой передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог и мама детей с детским церебральным параличом Ирина Жиланова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ну что ж, Ирина, начнем с ликбеза. Я напоминаю, что нам можно звонить, можно это сделать по номеру в прямой эфир 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также можно нам написать по Вайберу и WhatsApp номер плюс 7 977 850 0996. Можно также нам написать через сайт teos.fm или через мобильные приложения для iOS, для Android. Пожалуйста, мы будем рады вашему мнению, вашим вопросам. Но начнем с ликбеза. Вот, Ирина, скажите, что такое все-таки детский церебральный паралич и каковы его симптомы?
Ну, я постараюсь как-то, наверное, более простыми словами сказать, нежели медицинскими терминами. Вообще, детский церебральный паралич — это заболевание вследствие поражения головного мозга и вследствие поражения центральной нервной системы. Есть совершенно разные формы детского церебрального паралича, но, наверное, важно сказать, что есть какие-то основные, то, что основное страдает, и какие-то сочетанные симптомы. В основном страдает двигательная способность детей. Также страдает психика и страдает интеллектуальное развитие и мышление. Формы бывают очень разные, бывают достаточно легкие формы, при которых дети, в принципе, там могут и ходить, и говорить, и достаточно интеллектуально сохранны. Бывают очень тяжелые формы, при которых дети в основном лежат, и может даже речь не развиваться совсем.
Хорошо, а вот какие виды все-таки ДЦП существуют? Потому что, ну, вообще, очень интересно. Мы, конечно же, обыватели, да, мы в разных заболеваниях судим по тому, что мы видим, да, и понятно, что мы видим там ребенка или человека, который, ну, ему сложно очень, да, своим телом управлять, да, у него затруднена речь, и мы понимаем, вот это ДЦП. Но вот ДЦП же это не одно заболевание, да, это, ну, целый спектр вот синдромов, да, и вот какие, может быть, такие основные синдромы существуют?
Ага, ну, чтобы, наверное, не углубляться именно в название, там, скажу, что самая распространенная форма – это спастическая диплегия, когда в основном страдают ноги, то есть это ребенок, человек, который либо ходит с трудом и передвигается с трудом, либо не ходит совсем, руки могут быть более развиты и, ну, интеллектуально зависит сильно от того, что еще поражено, насколько соседние участки мозга взяли на себя компенсаторную функцию.
Да, конечно, в общем-то.
Ну, если как-то дальше развивать, там есть спастический тетрапарез, когда страдают там все конечности. Есть, соответственно, когда, например, односторонний парез, когда страдает, например, только левая сторона или только правая сторона. Ну, правда, там разные есть классификации, как бы есть разные названия. Я думаю, что, наверное, нашим слушателям там какие-то тонкости медицинские, там, наверное, не очень будут там интересны.
Да, и раз уж мы заговорили о радиослушателях наших, у меня есть вопрос к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вот что вы испытываете, какие чувства у вас возникают, когда вы встречаетесь с людьми с ДЦП? Вопрос это очень важный, потому что нам все-таки Да, мы очень часто сегодня говорим, и у нас там слово «толерантность», уже много раз мы говорили в нашей передаче об этом, слово «толерантность» иногда и ругательное, да, иногда и вот мы говорим о том, что наоборот оно набило оскомину, что мы должны как-то вот понимать, принимать людей, инаковость людей, ну, людей именно связанных с какими-то синдромами, с особенностями, да, развития, с какими-то заболеваниями. Готовы ли мы к этому? У меня вот, откровенно говоря, вопрос очень большой, и я бы хотел, конечно, этот вопрос и поднимать всегда, да, и говорить, потому что мне, как отцу ребенка с особенностями развития, конечно, это очень важно. Ну, я с этим сталкиваюсь каждый день на улице практически. Ну, не каждый день, но, может быть, но часто, да. Вот поэтому, дорогие радиослушатели, вот расскажите о своем опыте, может быть, у вас есть вопросы какие-то. Какие последствия вот ДЦП могут быть у заболевших детей, Ирина?
Последствия могут быть разные. Они могут быть, например, только двигательные. Это одна история. Могут быть также интеллектуальные, когда ребенок не развивается по возрасту. Могут быть нарушения речевые, могут быть нарушения психические. В принципе, часто дети, которые болеют ДЦП, также страдают эпилепсией. Или же, ну, есть...
То есть у них высокая эпиактивность, да?
Либо же судорожный синдром может быть в ремиссии. Бывает, что как следствие, ну, большой какой-то неактивности, как интеллектуальной, так и двигательной, может еще развиваться такой вторичная аутизация. Я бы не говорила, что это именно прямо аутизм, потому что аутизм имеет другие какие-то причины там, и следствия, но, тем не менее, аутичные черты часто встречаются у детей с ДЦП. Вот. Есть дети, которые, например, двигательно плохо передвигаются там на коляске или там с помощью родителей, но интеллектуально совершенно сохранны, и такие дети как раз-таки могут достаточно эффективно социализироваться, адаптироваться и, в общем-то, вести полноценную жизнь, если наша там социальная среда это позволяет.
Насколько высок, там, скажем, процент возможности социализации может с разными, да, разновидностями, да, ДЦП у детей?
Ну, конечно, чем выше интеллектуальная сохранность и психическая сохранность, тем выше, как бы, и эффективнее человек может социализироваться. Но, с другой стороны, есть такой вопрос, который касается среды и окружения, и той же толерантности среди окружающих. Mm-hmm. Сейчас очень много звучит такого слова, как инклюзия, и что мы стараемся максимально быть там инклюзивным обществом. Угу. У нас сейчас инклюзивное образование. Но, тем не менее, правде надо смотреть в глаза, что, в принципе, наше общество пока не готово принимать таких людей, таких детей. Угу. Потому что многие не понимают особенности таких детей. Родители не подготавливают своих детей. И, ну, на площадках часто встречаются какие-то агрессивные проявления среди сверстников или же среди там родителей. И, в общем-то, родители и дети вынуждены, ну, как-то с этим справляться сами.
Но вообще, как вы считаете, кастовость, ну, мы же говорим, что это каста, да, есть касты так называемых норма, да, там, mm-hmm. нормализованных детей, такие там... страшные термины, ну, не страшные термины, а какие-то такие сухие термины, да, и есть там дети с особенностями развития, есть там синдром Дауна, да, есть там расстройство аутистического спектра, по которому мы много-много говорили в передаче, есть вот мы впервые говорим о ДЦП, да, есть просто дети-инвалиды, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, да, есть в конце концов дети, страдающие на дисфункции щитовидной железы, дисфункции самого разного рода, да, например, там, это приводящее к полноте, например, они не виноваты, их все детство там держат родители на диетах, на жестких, а они, ну, не худеют просто потому, что не работают в их организме те самые ферменты, которые вот за это отвечают, или те функции, да. Вот когда мы говорим об этом, как вы считаете, возможно ли преодолеть вот эту кастовость в обществе, кастовость, ну, то есть мы понимаем, что там, да, приходит, например, ребенок в инвалидной коляске. И вообще, вот интересно, вы замечали, как разнится? Вы же, у вас двое детей, да, с ДЦП, да? Вот вы замечали, как разнится например, отношение к ребенку там, на площадке, который приехал в инвалидной коляске, да, и ребенку, например, там, с каким-то такой невидимой инвалидностью, да, да, который, ну, например, там, аутист, да, ни разу не замечали, потому что я-то видел, как к моему ребенку относятся самые разные. Кстати, больше проблем-то не с детьми тоже бывают, конечно, проблемы, но с детьми всегда проблемы, с детьми, ну, такими, без какой-то особенности, да, всегда проблемы, потому что это проблема коммуникации. Но вот это больше со стороны взрослых идет или со стороны детей, как вы считаете? И возможно ли это преодолеть, в принципе, в нашем обществе?
Знаете, такой вопрос. Я думаю, что тут двоякое отношение, конечно. Ну, дети же, они учатся у родителей. Угу. И в этом смысле, ну, правда, родителям, наверное, хорошо бы рассказывать детям о том, что есть дети с особенностями. Сейчас, безусловно, мы, конечно, двигаемся вперед, но, тем не менее, все равно про это очень мало и говорим, и очень мало там в школах об этом рассказывают детям. И там даже те мультфильмы, которые снимают для детей, казалось бы, которые должны объяснить какие-то особенности, ну, они, скажем так, объясняют, но я не знаю, понятно ли это правда вот там маленьким детям, что вот у кого-то там глаза карие, а у кого-то вот особенность там двигательного характера или там, не знаю, психического характера. И в этом смысле, наверное, чем больше информации будет в социуме, чем больше родители будут рассказывать детям, тем больше будет толерантности. Хотя тут тоже сложный вопрос. Как бы других же людей невозможно заставить там принять.
Ну да, свобода.
Да, свобода, да, это
как
правда.
Как хочу,
да,
так и отношусь. Да. Да.
Но все равно я думаю, что если как-то это воспитывать, и воспитывать в обществе, и, не знаю, может быть, там делать какие-то социальные программы, то, правда, такие родители, такие дети будут больше включены.
А инклюзия, как вы считаете, она делает, она вот такое благо совершает, потому что, ну, инклюзия, это значит, дети с разными, да, с особенностями, и, в общем-то, у детей, у которых нет каких-то особенностей, или, да, есть такой термин, как ограниченные возможности здоровья, да, УВЗ, мы там вот, ЗПРР, УВЗ, мы же все это наизусть уже знаем, как родители, да, потому что это те самые диагнозы, которые нам ставятся, с чем нам приходится сталкиваться, да, задержка психоречевого развития, ЗПРР, да, на самом деле, вот инклюзия, она делает благое дело, то есть это действительно приносит больше понимания таких людей и их мира, или же это, наоборот, может оттолкнуть, ну, а их вообще выделяют, их там, ну, там, нас заставляют к ним относиться как к каким-то VIP-персонам и так далее.
Я не думаю, что инклюзия — это про отношение как к персонам. Как раз-таки инклюзия — это про то, что каждый человек может быть включен в социальные процессы. Я думаю, что здесь важно сказать, инклюзия сама по себе идея очень хорошая, но в нашей стране, к сожалению, эта идея пока не развита. У нас как сделали с образованием? Внезапно всем объявили, что теперь у нас инклюзия. И такие дети с особенностями приходят в школу, а с ними специалисты пока не умеют работать.
Да и специалистов не хватает, да.
Ну и специалистов не хватает, и тем более, что, с одной стороны, дети такие приходят в обычные школы, а в школах, например, нет даже психолога. И совершенно непонятно, как этим детям существовать в таких условиях. То есть нет пандусов, ну, нет каких-то минимальных даже физических приспособлений, чтобы дети могли спокойно передвигаться.
Ну да, имеется в виду пандусов не при входе в школу, а пандусов,
да,
на этажах.
Да, да? Ну, даже если вы видели эти пандусы при входе в школу, то часто они совершенно не подходят там для колясок, например, детских, именно для инвалидных колясок.
Но если уж перейдем, вот инклюзия, конечно, больная тема и любимая наша тема, но все-таки, если перейдем, мы опять вернемся к нашим детям с детским церебральным параличом. Вот с какими трудностями сталкивается семья, которая воспитывает ребенка с ДЦП?
Ну, конечно, самая основная трудность – это то, как родители переживают получение этой информации. Но сейчас врачам строго запрещено как-то там подталкивать родителей к тому, чтобы отказывались от детей. Но, тем не менее, врачи не рассказывают те последствия, которые возможны. И я думаю, что это, может быть, было бы полезно не с точки зрения того, чтобы родители могли принять верное решение, хотят и готовы ли они воспитывать такого ребенка, а скорее с точки зрения того, чтобы они могли как-то информационно, там, физически, там, морально, психологически подготовиться, ну, к тому, что им придется переживать. Не знаю, там, из своего родительского опыта могу сказать, что когда мы предполагали, что такой диагноз будет поставлен, всю информацию приходилось черпать в основном не от врачей, а в основном с родительского форума. Что, конечно, с одной стороны, это очень вроде как там много информации, а с другой стороны, это очень субъективная информация, потому что это опыт таких же родителей.
Плюс это огромное количество лишней информации, да, и огромное количество, знаете, этих, чем я столкнулся как родитель, да, с тем, что нам дают какие-то панацеи, вот это 100%, то есть вот это самолечение, на самом деле, мне как раз нужно, нам как-то в этом в смысле повезло, нам попались хорошие специалисты, которые нам, направили туда, куда надо, да, и мы уже, родительские форумы были... скажем, вторичный для нас, да, но я знаю родителей, которые вообще там сказали, врачи ничего не сказали, и действительно, это факт. Часто приходится сталкиваться с тем, что врачи-педиатры, например, да, они не являются специалистами, им трудно вообще даже диагностировать и как работать, хотя я говорю, что нам повезло, нам и педиатр попался хороший, который сразу к неврологу направил, да, и невролог сказал, слушайте, вам нужно вот этим надо заняться, да, и так далее, да.
Да, я согласна. Я думаю, что нам просто тоже в этом смысле повезло там больше, чем большинству, потому что мы наблюдались в детском отделении Центра планирования семьи, и там, правда, специалисты подготовлены. Они как-то, достаточно быстро нам сказали, что с чем нам придется столкнуться. Но, тем не менее, врачи в обычных поликлиниках чаще всего говорят, ничего страшного, пройдет с возраста. Но они, правда, там не очень понимают те последствия, которые могут быть потом. А там, если говорить про ДЦП, то чем раньше начнется реабилитация, тем больше, соответственно, компенсаторных функций потом будет.
Нет, здесь еще, мне кажется, очень важное, я не знаю, почему вы умалчиваете, или вы просто хотите, не хотите об этом говорить, да, но на самом деле очень-очень, здесь же есть огромное количество бытовых трудностей, да, о которых родители догадываются, например, я с этим не сталкиваюсь, потому что у моего ребенка другие потребности, да, у него другие сложности, например, мы со старшей дочерью можем эмоционально что-то обсуждать, очень эмоционально. Мы такие, такие эмоционалы, и мы там какой-то фильм обсуждаем, и мы там повышаем голос, она прям закрывает уши и нам прям кричит громко, слишком громко, да, вот эта сенсорная перегрузка, да, ребенка. И когда, например, она попадает в какой-то в торговый центр, для нее это стресс, да, потому что это очень много громких сенсорных перегрузок. А у детей с ДЦП, у родителей какие? Потому что здесь огромное количество, да, это выезд, например, в любое общественное место. Это же и стресс для ребенка, и для родителей, потому что там куча всяких вещей, да. Неподготовленность тех же самых торговых центров к тому, чтобы туда, просто переходили дети-инвалиды и люди просто с инвалидностью, да. К чему не готовы бывают родители, когда у них появляется ребенок с ДЦП?
Я думаю, что они бывают не готовы ко многим вещам, да, и в том числе к каким-то бытовым. Просто я думаю, что бытовые сложности появляются чуть позже. Когда ребенок растет, становится тяжелее, если это ребенок не двигательный, в смысле, без способности передвигаться самостоятельно, то его становится все тяжелее и тяжелее поднимать, а ребенка надо, тем не менее, мыть, кормить, переносить, гулять как-то, и вообще там какие-то банальные совершать с ним движения. И, соответственно, родителям становится тяжелее и тяжелее. Это такая, наверное, одна сторона. Uh-huh. С другой стороны, чтобы выехать там с ребенком, который не двигается сам, это правда, это нужно там узнавать заранее. Есть ли парковка ближайшая к выходу? Есть ли пандус или лифт? Вообще, есть ли там специально какие-то приспособления там для детей постарше? Сложностей, правда, очень много.
Да, и коридоры, например, да?
И коридоры, и там, не знаю,
узкие,
ступеньки, да, там, и...
Высокие ступеньки, да, и так далее.
Да, правда. Я думаю, что, это как раз-таки часть, хочется, по крайней мере, мне верить, что постепенно в нашей стране как-то достроится, да. А я думаю, что то психологическое состояние, с которым сталкиваются родители, правда, их неготовность... к переживанию таких трудностей, она гораздо больше и сильнее влияет на то, что они переживают, и как это отражается там на семье и на детях в целом.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы. Может быть, вы не согласны с нашим мнением и считаете, что на самом деле общество готово. Это вот тут родители детей-инвалидов все нагнетают, и вот, а мы, ну, вот, мы готовы принять, помочь. Действительно, ну, часто я сам вижу в людях большой отклик, да, когда ты начинаешь рассказывать. Ну, ты очень сложно представить себе родителя, да, который постоянно уставший, замотанный, да, и он должен, в принципе, как только сталкивается там с добросердечной бабушкой, например, которая знает же, как воспитывать ребенка, особенно с особенностями развития или с особенностями в здоровье, да, ограниченными возможностями здоровья. И это всегда нужно рассказывать, это всегда нужно находить себе моральные силы. Вот, может быть, вы с нами не согласны, поэтому добро пожаловать, рассказывайте свои истории или высказывайте свое мнение для того, чтобы вы это сделали. Я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну вот, как вы понимаете, ничего особенного. Это как раз та самая фраза, которая больше всего раздражает родителей, особенно в начале, когда они узнают диагноз. Мы прекрасно понимаем, что ну, ничего особенного, все будет хорошо. Уже все не будет хорошо в нашей жизни, да. Мы можем с этим как-то смириться и научиться с этим жить, и действительно научиться видеть, ну, в конце туннеля какой-то свет, да, но для нас уже мир обычным не будет никогда. Да. Мы об этом говорим сегодня с замечательным человеком. У меня в гостях психолог, мама детей из ДЦП Ирина Желанова. Вот, Ирина, мне бы хотелось зачитать одно мнение мамы ребенка с ДЦП. И вам, наверное, оно должно быть близко, как маме. Да. И я бы хотел, чтобы, может быть, вы высказали свое мнение об этом. Написала нам Лилия: «Моей доченьке поставили диагноз ДЦП со всеми вытекающими последствиями, ЗПРР, нарушение функции ходьбы и так далее. Когда ребенку было около года, да и чуть позже, горе-врачи также предлагали оставить ребенка и родить нового, так как этот не ходить, не говорить никогда не будет. Было очень тяжело, но я старалась игнорировать весь негатив и набраться силы, ведь она так нужна моему ребенку. Отец мужа, матери у него нет, мачеха, которого тот очень почитал, в твердой форме предложил ему бросить больного ребенка. Зачем себе жизнь трудностями портить? Больных детей в их семье быть не должно. Начать жить заново, нарожать здоровых детей. Я предоставила мужу свободу выбора, сказав, что мы и сами справимся с трудностями. Однако в данной ситуации муж повел себя таким образом, что посчитал нужным, и вот уже 8 лет он не общается со своим отцом. Моей дочке теперь уже старше 9 лет. Мы прошли, да и сейчас еще сталкиваемся со многими трудностями. Постоянная реабилитация, все возможные средства. По маленьким крупинкам достигаем какого-то результата. Сейчас она ходит за руку, не очень четко, но говорит. Вводим ее за руку во второй класс общеобразовательной, но самой простенькой школы. Не так уж, чтобы с целью сильного обучения, просто чтобы тянулась за обычными деточками. В общем, постоянно работаем и хотим верить в лучшее». Такие вот высказывания. Вот как вы бы прокомментировали это мнение? И, я бы сказал, такое очень эмоциональное свидетельство.
Да, но это достаточно такая обычная история, с одной стороны. Угу. Но с другой стороны, да, есть правда в том, и это, наверное, хорошо, что сейчас мы все-таки как-то приближаемся к этому, к тому, что врачи больше не предлагают отказаться от ребенка, потому что у нас профилактика отказов, и врачи как раз-таки всячески стараются, поддерживать родителей, говорить, в силу своих возможностей о том, что предстоит, как-то, может быть, не полно раскрывают информацию, но все равно, тем не менее. А то, что часто родственники говорят, есть такие истории, когда мужья уходят или жены уходят даже и оставляют таких детей, потому что им это кажется, что не по силам. Я думаю, что в этом смысле хорошо поддерживать родителей в таких ситуациях, чтобы они понимали, что они не одни, что есть люди, которые с этим справляются, что есть специалисты, которые готовы их поддержать, и чтобы они могли, правда, растить таких детей, развивать. И более того, скажу, что очень часто слышу родительские истории, когда изначально врачи говорят, что у вас перспектив никаких нет с ребенком, а тем не менее потом ребенок и ходит, и говорит, и вообще ходит в общеобразовательное учреждение. Да, в этом смысле, ну, как-то хочется все-таки поддерживать, родители говорить, что надо верить в лучшее.
Ну да, надо все-таки не опускать руки. Звоночек в студию. Алло, мы слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Меня зовут Светлана Ольга, я психолог, и я знакома с Ириной ситуацией. Привет.
Привет, Оля.
Мне кажется, что, во-первых, то, что ваш эфир есть, это уже очень хорошо. Дело в том, что вот с моей стороны, со стороны простого обывателя, мне кажется, что в городе, в стране, именно в бытовом плане очень мало сделано для таких детей, для таких людей. И если мы будем просто больше об этом говорить, вот так, как вы сейчас говорите, прям большой вам очень уважение в этом, то тогда, может быть, действительно, когда все общество будет думать об этом время от времени, то в бытовом плане города может быть ну как-то лучше вот это обустройство. И почему-то мне кажется, что если обустройство города, обустройство жизни для таких людей будет легче, то им и самим будет легче как-то справляться. Но это мое такое личное мнение. Потому что мне кажется, что в основном люди, ну как-то слабо с этим справляются, и действительно переживаний у них сильно больше, чем у обычных родителей. Вот, и я хочу вам сказать действительно большое спасибо за то, что есть ваш эфир. И если вот таких эфиров будет, я не знаю, если они будут регулярны, то это будет такое введение в общество этой темы. И мне вот кажется, это важно.
Большое спасибо. Наша передача уже выходит с октября, поэтому они очень регулярны, мы еженедельно об этом говорим, и, конечно же, я очень благодарен Ирине, что она сегодня пришла, потому что, конечно же, мы очень много говорим, так как я папа особенного ребенка, и у моего ребенка детский аутизм, и как бы, мы, конечно же, говорим много об аутизме, да, но мне хочется говорить о том, что вокруг есть много совершенно разных людей, и есть детская инвалидность, да, есть проблемы с позвоночником, да, есть слабовидящие, слабослышащие. Это особый мир, и у них свои особенности, да, но мы все сходимся, наверное, в одном, в том, что нам хочется, чтобы к нашим детям относились как, не как к особенным детям, как к обычным детям. И вот, ну, все родители, которые были у меня в эфире, да, которые могут быть и специалистами, и родителями одновременно, да, особенных детей, говорят, ну, был какой-то момент, когда мне очень хотелось, чтобы у меня не было особенного ребенка, а был простой ребенок, без особенностей, чтобы он мог просто играть на площадке, чтобы он мог просто что-то делать, чтобы он просто покушать мог сам, да, без каких-то особенных приспособлений и действий с моей стороны, чтобы он мог быть самостоятельным, как может быть самостоятельным обычный ребенок. Конечно же, вот это очень важно. И приходится, действительно, со своей стороны могу сказать, приходится людям объяснять, да, когда нам ко мне подходит там на детской площадке и говорит, вы должны там своего ребенка научить, вот, и он у вас плохо воспитан, да, и ты начинаешь с человеком вступать в коммуникацию, очень хочется ему несколько емких фраз сказать, чтобы уже больше не подходил никогда, и нет, и не говорил ничего, но ты вот вздыхаешь и понимаешь, что вот сейчас твоему ребенку нужна твоя защита, и ты рассказываешь про то, какой ему ребенок, в чем у него проблемы, как ему трудно иногда бывает вступить в коммуникацию и так далее, да, и сразу видишь, как люди осекаются, как-то вот, ну, им становится, ну, там, неуютно, может быть, да, но я согласен, действительно, об этом надо говорить очень много, и слава богу, что сейчас мы много говорим, сейчас появляются ресурсы, и, ну, в этом случае наша передача уникальный ресурс, потому что наша передача целиком полностью посвящена особенным семьям, да, это единственный, мне кажется, такой ресурс на радио, наверное, который посвящен этой теме, да, но я надеюсь, что их станет все больше и больше. И, ну, возвращаясь к нашей теме, огромное спасибо за ваш звонок, он очень важен действительно для нас, и ваше мнение очень важно для нас. И все-таки вот вопрос, который, наверное, задают себе родители, когда узнают диагноз, любой, наверное, диагноз, а возможно ли исцеление? Так вот, возможно ли исцеление от ДЦП?
Я думаю, что тут есть два момента. Первый момент — это про то, что, ну, конечно, исцеление абсолютно невозможно. Ну, это такая некоторая правда. Но при этом неверно было бы говорить, что такой человек не может быть полностью социально адаптирован и жить обычной, не знаю, человеческой жизнью. Ну, потому что, правда, это вопрос такой компенсаторный. Есть люди, которые ходят там по улицам, и вы бы, ну, там, мы там, как обычные обыватели, бы никогда не сказали, что там у человека ДЦП. Ну, это правда человек, либо у него какая-то была легкая степень, либо это человек, с которым много занимались, и который вот вышел, ну, практически в норму. Но, да, ДЦП — это навсегда, к сожалению. Но я думаю, что здесь еще, может быть, все-таки важно говорить вообще про любые заболевания, про любое ОВЗ скорее рассматривать не как заболевание, а говорить о том, что это правда нарушение развития, что это особенности развития. Ну и тогда, может быть, как-то это будет попроще принимать там, для других людей, там, попроще восприниматься.
Да, я как-то тут недавно мы с супругой по поводу педагогики, так как она сейчас учится в педвузе, что, естественно, наверное, для родителей, они вначале, когда ребенок появляется, вкладывается в ребенка, потом понимают, что для того, чтобы ему помогать, нам недостаточно, мы как родители образованы, да, нам нужно больше, да, вкладывать. И мы говорили о том, что такое вот, ну, про инклюзию, про то, что мы, у нас такой довольно скептичный, да, взгляд на инклюзию в России сегодня, по крайней мере, да, но вот опять же, часто мы говорим о том, что инклюзия, вот, ну, для того, чтобы инклюзия работала, нужно, ресурсные классы, да, которые были бы в каждой школе, да, для ресурсного класса нужен ресурсный педагог, да, нужны каждому ребенку, не один тьютор на весь класс, да, или там два тьютора на весь класс, а каждому ребенку должен быть тьютор сопровождающий, да, должны быть специальные педагоги, должны быть, ну, хорошо, окей, а их нету. И тогда педагоги, и понятно, что когда у человека 30 детей в классе, и туда добавляется, да, ребенок с особенностью развития, это очень тяжело. Ну что, тогда педагог не должен этого делать? Я прекрасно понимаю две стороны. Я сын учителя. Да, вот сын учителя – это вообще диагноз, я хочу сказать. Вот, и я знаю, это, у меня мама даже заучим какое-то время была, но потом поняла, что ее здоровья не хватит на это. Да. Но вот я прекрасно понимаю, и ту, и другую. У меня были и педагоги, как говорили со своей стороны. Да. Ну, а как нам быть, если... я не могу. Первое, что говорят педагоги, мы даже делали, вот представьте себе, мы делали исследования в школе, да, ну вот среди, ну не в школе, а среди педагогов, и такую анкету сделали. А как что вы будете делать, вот вы считаете ли вы правильным инклюзию и вот, ну, дети с особенностями развития? Они правильно говорили, у нас таких нет. Или я не считаю, если появится такой ребенок, я не буду им заниматься, мне нужно всех остальных вытягивать, да, вот и все, вот такой выход. Что ж теперь, он появляется, и у школы нет ресурсов, у нее реально сейчас нет ресурсов, не у всех школ есть ресурсы, более того, мало у каких школ есть ресурсы, она такой не очень большой процент, к сожалению, да, и пройдут годы, не просто месяцы, годы, прежде чем эти ресурсы появятся у каждой школы, да, или у большинства школ. Ну что ж теперь, в школе педагог ничего не делать? Педагог ничего не будет делать, если появится такой ребенок, да? Вот действительно вопрос, так вопросы. Но если возвращаясь, я не знаю, у вас есть какие-то такие, может, свое эмоциональное мнение или неэмоциональное?
Ну, есть, да, оно есть эмоциональное точно, есть какое-то такое профессиональное. Угу. Но я, правда, с одной стороны, понимаю те школы, которые поставлены в такие условия, что им однажды сказали, что теперь у нас инклюзия. Угу. Все, теперь мы принимаем всех детей, независимо ни от чего. Но, с другой стороны, у этих людей, правда, нет такой подготовки. Угу. У них нет таких профессиональных навыков. У них даже знаний таких нет. Ну, и, с одной стороны, я, правда, понимаю, что невозможно все сделать в один день. Угу. Но надо как-то постепенно стремиться. Ну, и в этом смысле там хорошо, что родители как-то занимаются саморазвитием. Готовы к диалогу с педагогами. Многие педагоги, правда, там получают дополнительное образование, отправляются от школ на какие-то там семинары, конференции и что-то узнают про детей с особенностями. Ну, мы двигаемся. Просто, конечно, хочется быстро, а получается медленно,
да. Да, дорогие друзья, звоните, пишите нам. Нам важно ваше мнение, чтобы вы могли это сделать. Я напомню телефон нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. Сегодня же передача «Ничего особенного» посвящена детям с детским церебральным параличом. И мы говорим сегодня с психологом, мамой двух детей из ДЦП, Ириной Живановой. Вот а какие есть... Мы очень много говорили, да, что такое ДЦП, с какими трудностями сталкиваемся. Ну, перейдем к действиям. Да? Какие есть сегодня возможности в России для реабилитации детей из ДЦП?
Но есть, конечно же, безусловно, возможность, которую нам предоставляет государство. Ну, точно таких детей есть возможности там, получения каких-то медицинских услуг бесплатно. И есть центры, которые, районные центры есть, есть не только районные, но и городские, и федеральные центры, которые занимаются такими детьми. С одной стороны, они все есть, конечно. Mm-hmm. Но, с другой стороны, количество детей такое, что центры не могут все количество охватить. И получается, какая история? Получается, что дети получают такую поддержку курсами. Ну, там, 10 занятий, например, прошли, и все.
Ну да, бесплатно.
Да. А для таких детей, ну, хорошо бы делать интенсивные курсы, потом поддерживающие занятия. Но на это, правда, ну, нету ресурсов сейчас. С другой стороны, есть родители детей с особенностями сейчас активны и создают сами какие-то центры, приглашают специалистов, создают курсы реабилитации. Это хорошо, но это уже не бесплатная история, это уже требуются какие-то финансовые вливания, и, ну, правда, не все родители могут себе это позволить.
Иногда они весьма существенны.
Да, иногда они, правда, весьма существенны, и иногда, правда, родители там идут на какие-то там, ну, большие достаточно жертвы, чтобы восстановить своего ребенка. Но, тем не менее, реабилитация есть. Ну, это, наверное, я могу говорить только про Москву, да, так как мы живем в Москве. Я думаю, что в регионах, наверное, с этим труднее. Вот. Есть еще, ну, точно реабилитация у нас в России сильно отличается от того, что есть на Западе. Мы, правда, уже подкрадываемся как-то так, тоже медленно очень, к тем тенденциям, которые есть, ну, и стараемся развиваться вроде как. Угу. Но, тем не менее, пока все равно опаздываем. И, ну, то, с чем я лично как родитель сталкивалась, с тем, что хороший, замечательный специалист, очень включенный в работу с ребенком, там, чудесный человек, очень отзывчивый, все. Но человек просто в силу своего образования, ну, в силу каких-то своих профессиональных навыков, не то, что он плохой специалист, он хороший специалист, просто у него нет возможности учиться дальше, развивать свои навыки. Угу, это, угу. Конечно, печально.
Люди с диагнозом ДЦП различной формы тяжести, да, они вынуждены регулярно проходить всякие курсы лечения, о чем вот вы уже сказали, да, на протяжении всей жизни. Тут мы говорим о, ну, о ребенке, нам кажется, что да, вот знаете, такая волшебная таблетка. Вот сейчас я вот, ну, приду к этому специалисту, он назначит курс, ну пусть он будет год, но два, но пять лет, да, но я его вытяну, он станет вот таким вот подтянутым, замечательным, он станет как все, да, и часто это невозможно, да. А при этом вот трагизм даже всей этой ситуации в том, что заключается в том, что серьезные нарушения координации движения и другие, в общем, неприятные симптомы ДЦП наблюдаются, как правило, при хорошей работе головного мозга. Да, и вот и идет такой диссонанс. Да, люди видят человека, да, и вот он не может объяснить, да, у него там какая-то проблема с речью, да, двигательные проблемы, да, иногда ну, вот конвульсии, да, вот, связанные с ДЦП, да, по телу проходит, да, и одним из самых сложных моментов вот как раз является социализация ребенка. А что могут сделать для этого родители сегодня вот для социализации своего ребенка?
Ну, вообще, чем раньше родители начинают заниматься реабилитацией и социальной какой-то адаптацией ребенка, тем, ну, конечно же, эффективнее будут результаты. Это одна сторона. Другая сторона, ну, это такое мое мнение, с ним можно не соглашаться, но тем не менее. Я думаю, что так как родители, правда, очень травмируются всей этой историей, что часто они дополнительно инвалидизируют ребенка, не давая ему возможности развиваться. Ну, лучше я сделаю за него, но что же он будет бедненький страдать. Да.
Да,
да. Да, и в этом смысле, ну, правда, чем родители сам лучше реабилитируется психологически, тем больше он сможет свободу дать ребенку, чтобы, правда, ребенок мог, ну, не только быть ограничен, но еще иметь какие-то возможности.
Вот вы, кстати, волшебное слово сказали, да, про то, что сам, да, действительно хочется, здесь мы сталкиваемся с тем, что наша забота не должна превращаться в гиперопеку, да, то есть вот гиперопека – это как раз то, что вредит нашему ребенку, это то, что наносит дополнительную ему травму, да, действительно, нам легче сделать самому, да, и нам там легче помочь ему там в коляску там сесть, да, легче помочь ему там, там перенести его куда-то, а не долго-долго идти, да, от там из одной из комнаты на кухню, да, вот, и все, да. Но мы делаем хуже этому, да, ребенку, здесь это действительно важно тоже говорить. И еще вы тоже сказали очень хорошую вещь про родителей, вот это как раз и хочу задать вам этот каверзный вопрос по поводу родителей. Все родители, особенных детей, с особенностями развития, с особыми возможностями здоровья, да, значит, они сталкиваются с огромным ворохом проблем, которые каждый день нужно решать. Да, каждый день, и часто наша жизнь превращается в какую-то такую беспрерывную борьбу за своего ребенка. Вот чем можно помочь родителям окончательно не потерять силы и не выгореть в этой борьбе?
Но я думаю, что здесь есть такие две большие части. Первая часть — это, правда, такая информационная. Ну, что чем раньше родители узнают о последствиях и вообще о том, с чем ему придется столкнуться, тем он быстрее сможет что-то начать делать. Другая сторона — это такая психологическая поддержка родителей. Вроде, казалось бы, зачем родителям поддержка? Как-нибудь досправиться.
А с другой стороны... взрослые же люди, в конце концов.
Взрослые же люди, да. Я думаю, что это правда. В нашей стране, в принципе, какая-то там психологическая, психотерапевтическая поддержка пока еще очень не развитая.
Вообще культура такая очень сложная, пробивает себе дорогу.
Да, многие стесняются сказать, что они ходят к психологу.
Психиатру это вообще...
Это ужас. Да, ужас точно.
Лепрозорий просто.
Да, тем не менее, я думаю, что это правда те люди, которые могут как-то вовремя поддержать и помочь. Они, безусловно, не решат там за родителей их проблемы, но психологическое состояние станет лучше, и родитель сможет просто как-то более позитивно смотреть на мир и, больше, правда, там сделать для своего ребенка. Угу. И в этом смысле, хорошо бы... это моя такая идея, да, как-то делать какие-то, занятия именно для родителей, где они смогли бы делиться опытом, своими переживаниями, переживать как-то то, что с ними происходит.
Угу. Вот смотрите, здесь есть, действительно, мы очень много говорим в нашей передаче о культуре самоподдержки, да, поддержки родителей, да, о том, что, да, это, мне кажется, уже все радиослушатели наизусть уже выучили эту историю про самолет, когда мама сначала должна пристегнуть ремнем себя, безопасность, а уже потом позаботиться о ребенке, да, это уже такое, знаете, такая азбучная истина стала, да, да. Но, вот, знаете, есть две вещи, да, и я хотел эти вопросы задать вам. Вот это группы самоподдержки, где родители просто такая, самотерапия, да, где родители собирались бы и просто пар выпускали, да, рассказывали друг другу о том, что с какими трудностями сталкиваются, и, может быть, как-то там поддерживали друг друга, или все же это группа, которая ведет какой-то терапевт, какой-то там гештальт-терапевт или психолог, который помогает, направляет этих людей. Вот что лучше, или, может быть, это какая-то комбинаторная такая штука, и такие группы, и группы общей терапии, такой групповой терапии, и, может быть, индивидуальной терапии.
Я, конечно, думаю, что хорошо бы, чтобы с родителями работал все-таки специалист. Потому что специалист, как-то имеет знания, которые, могут, правда, помогать переживать родителям различные стадии того, что с ними происходит. Но, с другой стороны, я считаю, что и вообще объединения родительские очень важны. Потому что, когда человек понимает, что он не один такой, вот, в принципе, там есть другие люди, которые с этим уже справились, правда, ему как-то живется немножко легче.
Вот нам передает привет очень интересный человек, замечательный Егор Клевцов. Вот мы тоже Егору передаем привет. Рады тебя, по крайней мере, читать. Да. Терапия действительно, поддержка, да, поддержка специалиста очень важна. Да? А насколько родители сегодня готовы обращаться сами со своими нуждами к терапевту, к психологу, как угодно можно назвать, да, скажем так, к специалисту, помогающей профессии, да?
Да, у меня, конечно, нет статистических данных.
Но ваш личный опыт.
Да, но тем не менее, есть в Москве группа родителей, которая работает, где приходят специалисты, там, в том числе там, мои коллеги, с которыми мы приходим и работаем с такими родителями. Эта группа существует уже почти 2 года. И родители туда приходят, значит, им это правда нужно. Вот. Есть родители, которые приходят на индивидуальные консультации. Но все равно я думаю, что не все могут позволить... Проблемы, собственно, две. Первая – это деньги, и вторая – с кем оставить ребенка. Ну, потому что если семья полная, например, ну, или есть там бабушки и дедушки, которые могут посетить, то, да, там у мамы там, или у папы есть возможность вырваться. Если мама одна с такими детьми, то, конечно, ей не до психолога. Да, ей нужно думать о том, чем кормить, и как заниматься, и как дальше вообще жить.
Ну да, и мы же прекрасно понимаем, что пособие по инвалидности не решает финансовые проблемы. И, конечно, поддержка, безусловно, и всякие социальные льготы, это поддержка, безусловно, очень и немалая поддержка, должен сказать. Но все равно это, конечно, не решает всех проблем. А вообще, как работают такие группы поддержки? Скажите, расскажите, пожалуйста.
Ну, я могу рассказать только про одну группу такой поддержки, да, там.
Вот,
Группа является открытой, то есть на каждое занятие может прийти любой из родителей по предварительной записи. Каждое занятие имеет свою тему. Занятие строится в виде упражнений и обсуждений. Ну, и каким-то, где родители еще делятся своими переживаниями. В принципе... Эта же группа, она еще существует там в других рамках, там без нас, где эти же родители собираются и устраивают что-то такое для себя. Ну, есть там очень активные мамы, которые, правда, делают очень много там для родителей, там для себя в том числе. Эти родители ходят на какие-то мероприятия, там, приглашают каких-то там, не знаю, специалистов и устраивают мастер-классы. Но это все то, что, правда, позволяет людям чувствовать себя, ну, как-то включенными вообще в жизнь и, ну, получать от чего-то радость.
А есть активные папы, например? Насколько папы включены в такие процессы поддержки? Потому что, мне кажется, мужчины, не то что я по себе могу сказать, да, мужчина стоматолог только когда уже зуб надо выдирать. Там, боль такая, что уже, собственно, ни пенталгин не спасает. Да? Насколько отцы, вот папы идут на такие группы и готовы участвовать вообще активно в этом?
Ну, конечно же, женщин в таких группах больше. Но, тем не менее, мужчины тоже приходят. И даже, ну, там, в истории там, группы, которая работает, было, когда ходил как раз-таки папа, а не мама.
Ага.
Вот, и вопрос стоял, как маму пригласить на эту группу.
И мама не хотела ходить.
Да, не хотела ходить, да. Так что бывает и наоборот, правда. Ну, и в этом смысле, мне кажется, ну, мужчина же как? Мужчина отвечает там за финансовое благополучие семьи, правда, у него есть какие-то еще другие задачи. Ну, и в этом смысле, ну, он не всегда просто может себе позволить прийти там и как-то, ну, тоже быть в этот процесс включенным.
Ну, иногда мужчины изолируются, да, и, ну, то есть они не уходят из семьи, да, они в семье, они вроде как бы и поддерживают, да, все, но они находятся в такой, в отрицании, ну, как бы серьезности, вернее, они все это прекрасно понимают, просто не позволяют себе, им кажется, что это слабость, и такого рода поддержки им кажется, я мужик, я сам справлюсь, что мне, вот, ну, зачем мне это надо, да, вернее, это моя слабость, вот пускай, ну, жена, понятно, она женщина эмоциональная, и поплакать надо, вот пускай ходит, там, чай пьет, там, с платочками, там, всякими разными, плачет и так далее. Вот, вообще очень интересно, насколько человек чувствует себя безопасно в такой группе, вот, ну, эмоционально безопасно? Есть вообще опасения, вот есть такие, ну, были проблемы, когда человек приходит, и вот он такой, вот он не может раскрыться, он не хочет, он закрыт.
Ну, чаще всего те люди, которые приходят, они уже как-то готовы. Ну, то есть им уже настолько это важно, что вопрос, ну, безопасности для них уже вроде как оказывается решенным. Безусловно, то, что происходит на группе, конфиденциально. Там никакие имена, никакие истории там не выходят за рамки групп. Вот. А если снова там вернуться к теме про мужчин, я правда думаю, что мужчины по-разному справляются вообще с тяжелыми ситуациями, в отличие от женщин. Но, с одной стороны, они не могут показать свою слабость, наверное. А с другой стороны, я еще думаю про то, что, ну, часто, видимо, мужчинам тяжелее принять. И они, правда, застревают где-то в стадии, что «нет, это не со мной». Такого со мной произойти не может. Ну и до тех пор, пока, конечно, они не примут, то здесь говорить о каких-то группах, там, о специалистах, ну, просто бессмысленно.
Да, но в любом случае это очень важно всем родителям быть вовлечены в поддержку себя и в поддержку своих детей. К сожалению, наша передача подошла к концу. Большое спасибо, Ирина, что вы пришли сегодня к нам в эфир, и буду рад видеть вас снова.
Спасибо
вам. До встречи на радио ТЭЛОС. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.